Глава 5. С боч хутора татарского по небу, изморщенному седой облачной рябью, колесило осеннее солнце. Там, вверху, тихий ветерок лишь слегка подталкивал тучи, сплавляя их на запад, а над хутором, над темно-зеленой равниной Дона, над голыми лесами, бил он мощными струями, гнул вершины верб и тополей, взрыхлял Дон, гнал по улицам табуны рыжих листьев. На Христонином гумне взлохматился плохо свершенный скирд пшеничной соломы. Ветер, вгрызаясь, подрыл ему вершину, свалил тонкую жердь и вдруг, подхватив золотое беремя соломы, как на навильнике, понес его над базом, завертел над улицы и, щедро посыпав пустую дорогу, кинул ощетиненный ворох на крышу куреня Степана Стахова. Христонина жена, простоволосый, выскочил на баз, зажимая коленками юбку, поглядела, как ветер хозяйничает на гумне, и опять ушла в сенцы. Третий год войны заметно сказывался на хозяйстве хутора. Те дворы, где не осталось казаков, щерились раскрытыми сараями, обветшалыми базами. Постепенное разрушение оставляло на них свои неприглядные следы. Христонина жена хозяйствовала с 9-летним сынишкой. А Никушкина баба совсем не хозяйствовала, а по жалмерскому своему положению усиленно ухаживала за собой, румянилась, наводила красоту и за недостатком взрослых казаков принимала ребятишек лет по 14 и больше, о чем красноречиво свидетельствовали дощатые ворота, в свое время обильно измазанные дегтем и досель, хранившие бурые обличающие следы. Курень Степана Астахова пустовал. Окна перед уходом забил хозяин досками, крыша местами ввалилась, поросла лопушатником, на дверях ржавел замок, а в раскрытые ворота базы, непролазно заросшего бурьяном или бедой, заходила в любое время поблудная скотина, ища приюта от жары или непогоды. Утомилина Ивана падала на улицу стена хаты, держала ее врытая в землю рогатая подпорка. Видно, мстила лихому артиллеристу судьба за те немецкие и русские домики, которые разрушил он, будучи наводчиком. И так по всем улицам и переулкам хутора. В нижнем конце лишь у Пантелея Прокофьевича по-настоящему выглядел бас. Все исправно, целостно, но и то не во всем. На крыше амбара попадали от ветхости жестяные петухи. Скособочился амбар, некоторую бесхозяйственность мог приметить опытный глаз. Не до всего доходили руки старика, посев уменьшился, а про остальное уж и говорить нечего. Лишь семья Мелеховская не уменьшилась числом. На замену Петру и Григорию, таскавшимся по фронтам, в начале осени прошлого года родила Наталья двойню. Ухитрилась угодить свекрам, родив мальчика и девочку. Беременность Наталья переносила болезненно, иногда целыми днями нельзя было ходить из-за мучительных болей в ногах, двигалась, приволакивая ногу, морщась, но боль терпела стойко. На смуглом, похудевшем и счастливом лице никогда она не отражалась. В минуты, когда особенно сводила ноги, на висках бисером проступал пот. Лишь поэтому, догадывалась Ильинична, качая головой, ругалась. «Ляжь ты, окаянная! Что ты себя мордуешь?» В ясный сентябрьский день Наталья, почувствовав приближение родов, вышла на улицу. «Ты куда это?» — спросила свекровь. — В займище. Проведу и коров. Наталья торопливо вышла за хутор, оглядываясь, стоная, придерживая руками низ живота, забралась в густую заросль дикого терна и легла. Уже стемнело, когда она за даме пробралась домой. В холщовой завеске принесла двойнят.